«Всероссийский благовесть» представляет протоиерея Геннадия Паста в звуковом проекте «Царствие Божие». Серия третья. «Божие царство в природе».
Вчера мы с вами живописали перед нашим образом Христа, Царя, Царя царствующих. А теперь мы перейдем уже к Его Царству, которое осуществляется в природе, Царству благодати, Царству жизни загробной, жизни общественной и так далее. На сегодня Божье Царство в природе. Божье Царство в природе. Ну а если экология, экос, это дом, переводится с греческого, то получается божественная Христова экология. Действительно, Господь, хоть Он царствует, как мы вчера слышали с нами, но есть и Его царство в тварном мире, которое Господь сотворил. И сегодня наше внимание обращено к природе, к тварному миру, который вокруг нас. Господь есть Царь Вселенной. И Он Творец мира. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи. И что угодно пред Тобою, всегда творить и научи. И на Твою, взирая, тварь, хвалить Тебя, бессмертный Царь. Так воскликнул, я поступаю очень традиционно, все начинается с Ломоносова, вот Михаил Васильевич Ломоносов. Это действительно наш первый университет. Это Владимир Соловьев так сказал, что он не создатель первого университета, а он сам наш первый университет. И на Твою, взирая тварь, хвалить Тебя, бессмертный Царь. В этих словах, в его утреннем размышлении о Божьем величестве, заключается основа Царство Божие в этом мире и наше отношение к природе, к тварному миру. Священное Писание начинается со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть Бог показывается действительно как Царь и даже больше, чем Царь. Царь, Он царствует, а Бог творит. Ведь цари не сотворили страну, в которой они царствуют, а Бог, Он сам сотворил себе царство и царствует в нем. Очень важно, как участвует сам Бог в творении своего мира. Слово «сотворил» в русском языке, оно, или уже мы слишком к нему привыкли, не несет той остроты впечатления, которая имеется в оригинале. Хотя, скорее, это дело привычки. В оригинале на первой странице Библии трижды слово «сотворил», по-еврейски оно звучит «бара». Кроме того, есть «создал», есть «произвел». Вот «создать» и «произвести» – это уже что-то другое. Еврейский глагол «бара» он означает «сотворить из ничего». Как мать семи маковейских мучеников, младшему из них, на ухо прошептала, что Бог сотворил мир из ничего. В этом потрясающая вера, которая была открыта еще в древности и которая воспринята всем христианским миром. Бог сотворил мир из ничего. Боги язычников, они рождаются сами в этом мире и исчезают в нем, растворяются в нем. Бог сотворил мир из ничего. На эту тему мы больше и сказать не можем ничего. Как, что, когда. Слово «творческое», оно, в общем-то, и в нашем даже бытовом значении означает «из ничего». Если человек списал, это не называется творчеством. И если человек срисовал, то это, по большому счету, тоже не называется творчеством. Творчество – это создать что-то новое, создать то, чего не было. то есть создать из ничего. Но мы, когда создаем то, чего не было, то есть участвуем в творческом процессе, все-таки пользуемся чем-то из того, что было. Абсолютный творец только Бог. Он творит мир из ничего. Русскому народу близки греки. У греков здесь очень интересное слово «пиесен», которое переводится на русский язык как поэзия. «Пиит» отсюда, поэт. И поэтому, когда мы с вами читаем символ веры, «Верую во единого Бога Творца неба и земли», то можно было бы перевести буквально «Верую во единого Бога поэта неба и земли». Это придает еще какие-то новые такие удивительные оттенки. Бог – поэт неба и земли. Небо и земля, все мироздание, космос – это поэма Божья. Вот что такое царство Бога в природе. Это царство поэта в его поэзии. Другое слово, второе – «оса» переводится «сделал», «создал». Это уже начинается мастерство, начинается инженерия, то есть дело инженера. Вот инженер, он мастерит. Бог, он тоже мастер. Он из ничего создал небо и землю, создал эту свою поэму, а теперь он мастерит. Он мастерит солнечную систему, там луну, звезды. И везде в этих местах говорится, что Бог создал. Уже из чего-то, из того, что сотворил. А еще есть третье слово «ецер», которое переводится «произвел». По повелению Божию произвела земля, зелень, траву, деревья. То есть здесь естественный природный процесс. Мы его видим весной, мы его видим осенью, мы его видим во всякое время по-особому. И каждый раз, когда что-то производится, облако производит дождь или снегопад, то открытый взор, он видит, что это не просто некий естественный процесс, а это некое произведение. И в этом произведении участвует сам Бог. Вот это есть удивительное царство Бога, его участие как Творца в творении. С таким отношением никак невозможно язычество, невозможен пантеизм, когда все является Бог, когда между Богом и тварью нет никакой разницы. Все Бог, а Бог – это все. К этому сводится и верование Индии, самых разных, пусть сколь угодно утонченных представлениях. Еще здесь интересный момент. Бог в своем творении, царство его в своем творении. Вначале сказано, сотворил Бог небо и землю. Слово «небо» в единственном числе, и это перевод неточный. Более точный перевод – «вначале сотворил Бог небеса и землю». Но можно перевести еще точнее, но не на русский язык, потому что в русском языке существует единственное множественное число, а уже в славянском языке существует двойственное число, оно и в греческом, и на иврите. И здесь, там, где слово «небо», стоит еврейское слово «шамаем». Окончание «аим» – это окончание двойственного числа. Поэтому было бы вполне точно перевести. Вначале сотворил Бог два неба и землю. Вот тут очень интересно, что значит, что Бог сотворил два неба. Одно небо – это то, которое мы видим, это облака, это солнце, звезды, галактики, вся Вселенная, космос. Это одно небо. А второе небо – это невидимый духовный мир, мир ангелов Божиих. Это то Царство Небесное, которое стяжать мы все призваны. То и другое есть творение Божье. То и другое Бог сотворил из ничего. И человек, поднимая очи свои к небесам, он сразу зрит то и другое небо. И жалко тех людей, которые видят только одно небо. Хорошо, когда есть два неба. Я имею сейчас счастье служить с одним человеком, который прошел через два неба. Это мой сослужитель, батюшка. Дело в том, что он до 45 лет был прекрасным авиадиспетчером. То есть первую половину жизни он прослужил первому небу. Потом, получив медаль, уйдя на пенсию, он принял рукоположение, и теперь он служит второму небу. Теперь он насаждает Енисейский, он опять диспетчер. Вот, он, всю свою службу он продолжает, вот, только уже теперь все это касается другого неба, второго неба. Ну, надо сказать, человеку очень даже повезло, что вот он оказался служителем и первого, и второго неба. И вот как хорошо, когда мы видим и в первом, и во втором, а отнюдь не только во втором, Бога, что это Его и Царство. Если мы будем относиться ко всему этому как к Его Царству, то наше отношение к тварному миру будет совершенно иным. Псалмопевец восклицает: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Небеса – это вот как раз два неба. «А духом уст Его все воинство». Воинство первого неба – это кто? Птицы и так далее. Но здесь говорится не о нем. Здесь явно говорится о том втором небе. А там что за воинство? Это ангелы Божьи. Небеса сотворены словом, а воинства сотворены духом. Но вот человек, когда говорит, произносит слово, и при этом обязательно дыхательный процесс. Бездыханно говорить невозможно. И вот Господь весь мир, видимый мир в шестодневе, Он сотворил словом. Его облака, и галактики, звезды, планеты, все сотворено словом. А вот ангелы Божии сотворены дыханием Бога. И в этом мире, как мы наверняка помним, вот в этом зале сотворено что-нибудь дыханием Бога? Или все по Его слову? А? Люди? Да, души, правильно, души. Ведь Господь вдохнул в Адама дыхание жизни. То есть тело наше сотворено словом. Бог сказал и сделалось. А вот души, то есть воинство, это уже дыхание Бога. Господь вдохнул. И, соответственно, это Его царство. И поэтому, что есть царство Его? Иоанн Златоуст говорил, что молитва есть дыхание души. И вот поскольку она от Бога, то только таким образом она может жить. И наше отношение к тварному миру – это отношение через молитву. Вот кто из нас молится за горы, за облака, за грядку в огороде? За грядку, наверное, молятся. Как так? Кушать-то хочется. Вот. А вот когда кушать не хочется? Когда вот просто там. У ряда святых мы знаем удивительные эти примеры, когда предметом их молитвы становился тварный мир. Тихон Задонский молился за червяков, например. Вот. Ну, вот тут, он не был рыбаком. Понятно, что рыбак там может быть, что ловить рыбка на червяк, да? Вот. Но это не та молитва. А действительно о тварном мире, в котором Господь есть Царь. Итак, Бог есть Царь этого мира в силу того, что Он его Творец. Все, мир сотворен. Дальше что? Дальше, как говорили великие учителя, такие как Фрэнсис Бэкон, например, или Чарльз Дарвин, который отнюдь не был атеистом, или в 20 веке, допустим, Альберт Эйнштейн и многие другие, они что говорили? Да, Бог сотворил мир. Бог дал бытие этому миру. Но Бог абсолютно трансцендентен этому миру. То есть Он вне бытия этого мира. А мир что? А он существует без Бога. То есть это однажды заведенный механизм, это как вот сейчас все стирают. Вот, значит, заложили все, включили, поставили и пошли в гости. Вот, а дальше машинка работает сама. Вот уже нет рук человека в этом процессе. И вот эти ученые, они таким образом представляли себе отношение Бога к этой к природе, которую он сотворил. Это учение деизма, возникшее в 17 веке в Англии и имеющее очень многих своих последователей. Это учение, оно не показывает нам царство Бога. То есть, ну да, однажды все-таки надо было мир сотворить, откуда бы он взялся. А дальше он существует сам по себе. Но эти мысли наводят людей неизменность и непреложность физических законов. Ну правда. Вот создал Бог, например, так, что действует там закон всемирного тяготения, допустим. Ну все, теперь же Бог не придерживает две разные массы. Однажды он написал, что вот пропорционально массам, обратно пропорционально квадрату расстояние, и все. Дальше они сами разберутся. Программа задана, все заведено, и дальше все они теперь притягиваются, как им однажды было положено, и больше ничего. Не так. В Священном Писании есть слово «шаддай». «Шаддай» переводится на греческий язык «пантократор», на русский «вседержитель». И поэтому в том же первом члене символа веры мы исповедуем Бога Отца не только Творцом, но исповедуем Его и пантократором, вседержителем, или «шаддай». Бог как «шаддай», как «вседержитель», вот таким образом Он именуется особенно часто в книге Иова. В книге Иова там есть потрясающие страницы, в которых говорится о тварном мире, который Бог сотворил, особенно в последних главах. Что значит вседержитель? Что значит Шаддай? Кстати, высшее единое божество китайцев Шанди. НД, оно, скорее всего, как, допустим, ангел, а пишется аггел. Вот. Скорее всего, китайская Шанди – это и есть Шаддай Авраама, Шаддай Библии. То есть это и есть Вседержитель. Есть икона, на которой изображается уже Господь Иисус, и в руке его сфера, а на этой сфере крест. Сфера означает Вселенную, означает все мироздание, и оно в руке Божьей. То есть Господь не только сотворил этот мир, дал ему бытие, не только завел однажды программу, то есть дал законы мира бытия, дал законы природы, но Он всегда содержит природу. Ученый, физик, математик, химик, биолог очень часто этого не чувствует. И не чувствует это не потому, что он плохой ученый. Очень многие замечательные ученые этого не чувствовали. Они чувствуют по причине безверия своего, по причине нечувствия Бога. И он работает с природой на «ты» один на один в результате всей экологической катастрофы. Если же человек в природе чувствует Вседержителя, вот знаете, вот держит кто-то шар в руке, да? Ты трогаешь за шар и чувствуешь не только шар, но чувствуешь еще, что он в чьей-то руке. И вот мы, когда касаемся природы, мы должны чувствовать не только ее саму, вот эту сферу осязать, а мы должны еще чувствовать, что она в чьей-то руке. И она в руке Божьей. И если мы это чувствуем, тогда начинаются чудеса. Тогда Моисей может разводить море в разные стороны. Тогда Сын Человеческий ходит по воде. Тогда даже Солнце движется в обратную сторону, если это требуется. Ни один физик еще не двинул Солнце в обратную сторону. Если это представить себе с научной точки зрения, ну, современной, да, гелиоцентрической, это было при пророке Исаии. Но как может Солнце в обратную сторону двигаться? Это, по идее, Земля в обратную сторону, да? Представьте себе, что вот ту невероятную скорость, с которой мы несемся, ее надо довести до нуля и развернуть в обратную сторону. И все это в какие-то считанные секунды. Естественно, абсолютно все, что есть на Земле, по касательной полетет в пространство, ничего на земле больше не удержалось. И что с самой этой сферой произошло бы, я даже сейчас точно не скажу. Вот. Но это было. И это было не потому, что были нарушены законы физики, а это было просто потому, что Бог попридержал то, что в его руке. И оно все сохранилось. И если бы в то время, во времена пророка Исаии, ну это мой домысел, правда, если бы астрономия была на современном уровне развития, и работали бы все наши радары, все наши установки, я думаю, они бы ничего не заметили. Мир бы существовал, как существует. Но там, где это было нужно, там это произошло, и тень пошла на световых часах в обратную сторону, и день был длиннее, чем обычно. Так же было при Иисусе Навине, когда шла битва. Вот. Тоже день был длинный. С позиции науки мы объяснить ничего не можем. А Богу все возможно, потому что Бог все содержит в своих руках. Итак, Господь есть Бог, и Он есть Вседержитель. И абсолютно все в этом мире, каждый его атом и каждая его частица, она в руке Божьей. И наоборот, если эту руку убрать, то сфера падает и разбивается. Псалмопевец восклицает в 103-м псалме. «Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в прах свой возвращаются». То есть, если Бог перестанет царствовать в природе, если правы деисты, если Он руку свою отнял, как мы от стиральной машины пошли в гости, стиральная машина, как правило, ничего не происходит, она замечательно справляется с тем, что ей задано. Но вот по слову псалмопевца, если бы Бог отнял свою руку от природы, она превратилась бы в прах. Не знаю во что, но только не было бы никакого космоса, никакой упорядоченности, никакой красоты Божьей. Есть и другие опасности. Кроме деизма. Это пантеизм. Бенедикт Спиноза, живший в 17 веке, он разработал учение, которое было еще в самые древние времена, о том, что Бог есть все, и все есть Бог. Отождествляет Бога с космосом, с природой. Это основа язычества. Что это? Философская теория, пусть даже ошибочная, но не так ведь большой грех решать задачу по математике, ну и ошибку допустить. Вроде бы не, и вообще даже не грех. Что-то я еще не помню, чтобы на исповеди студенты каялись в том, что задачу неправильно решили. Что списали, это бывает. Вот. Хотя тоже не часто. Вот. Почему-то современные студенты считают, что списывать не грех, что это едва ли не доблесть. Потому что при этом надо проявить смекалку, при этом надо проявить мужество, и при этом надо еще проявить, вроде бы как, усидчивость в создании этой самой шпаргалки. Так вот, природа есть Бог, Бог есть природа. Это не ошибка. Это великий грех. Господь говорит, славы моей не дам никому. А здесь славу Богу, Бога, мы отдаем тварному миру. Есть стихийный такой подсознательный пантеизм. Вот иногда слушаешь песню, посвященную природе, стихотворение. И вот даже трудно это объяснить, почему. Слушаешь одно стихотворение, посвященное там каким-нибудь горам, цветочкам или водам, и вот душа поет, а иногда немеет. Вот опустошается даже. Помню какую-то песню про саранку. Вот, и слышал, вот он поет, поет, и что-то чем дальше пел, тем какое-то опустошение. Почему? Даже не обязательно произнести слово «Бог». Хотя иногда, как у Ломоносова, не лишне. Одно дело, если воспевается тварь ради твари, тогда это идолопоклонство. И современный поэт, который описывает красоту ради самой красоты, он идолопоклонник. Если же он видит в этом красоту Божью, тогда он псалмопевец. Ну, и если есть здесь, а наверняка есть люди, упражняющиеся в поэзии, выбирайте. Сказано, что небеса проповедуют славу Божию, творение же рук его возвещает твердь. И вот в подлинной поэзии небеса проповедуют славу Божию, а твердь, то есть земля и все, что на ней, возвещает творение его рук. Это псалмы. Псалмы не обязательно Давида. Их может и современный поэт писать. То есть он воспевает царство Божье в природе. А если он воспевает саму природу, то он подобен древним языческим жрецам, шаманам, для которых природа есть Бог, из которой он хочет вытянуть, ну, какую-то себе либо пользу, либо наслаждение эстетическое, моральное, или практическое, или, наконец, выгоду чисто материальную, измеряемую в деньгах. Царство Божие в природе. А сколько у него царств? Царь один. Об этом мы и вчера говорили. А царств? Вот есть люди с несколькими гражданствами. Вот чтобы человек правил несколькими царствами, такое бывает? Есть императоры, но тогда они эти несколько народов и стран превращают в одно государство. А чтобы вот, например, одновременно был царь российский, и он же при исполнении обязанностей президента Франции. Вот что-то, смотрю, голову мотает, да? Я не знаю, а?
Малые, белые, Руси.
Но Руси, то есть это уже было единое российское царство. Да, она подразделяется, малое, белое, великое, но это уже было единое государство. Если бы в то время выдавали паспорт, был бы один паспорт, в котором может быть указано, что ты там из малой или из белой, но государство одно. Не знаю, может, историки профессиональные могут найти такой пример, я не знаю, чтобы один человек одновременно управлял двумя странами, вот разными двумя странами, в которых бы, может быть, разные законодательства даже были. Он-то сам бы тогда ведь и перепутал, может быть, он сейчас где, во Франции или он в Москве. Вот вопрос о множественности миров. Это в Лесосибирске вспоминает один бывший сторож церковный, храмовый. Приходил к ним иногда ночью сосед подвыпивший, в старушку, где они топили, значит, печку, храм отапливали. И начинал. Вы за что? Ну, значит, соответствующим голосом, интонациям подвыпившим, подвыпивший, сожгли нашего Джордана Бруно. Вот. Да. То есть, шибко ему было обидно, что человека сожгли за множественность миров. Вот. Ну, оставляя в покое Джордана Бруно, и ему, конечно, следовало бы пожелать лучшей участи, чем сгореть на костре, хотя Бог все знает. Но все-таки у Бога что? Франция, Московия, там свои законы, тут свои. Вот церковь никогда не исповедовала учение о множественности миров. Библия об этом молчит. Кстати, нигде не отрицает, что есть другие миры. Был такой церковный учитель, Ориген. Он говорил о множественности миров, но как он их себе представлял? Во временной последовательности. Мир появляется, развивается, и конец света. Конец света – это начало нового света. Вот во временной последовательности множественность миров. Это учение было отвергнуто на Пятом Вселенском соборе церковью, ну а Оригена, хоть и даже посмертно, ну где-то взгрели за это учение, оно было объявлено еретическим. Но Джордана Бруно не за это сожгли. Действительно, как вот было сказано про великую, белую и малую, можно себе представить, ну не знаю сколько миров, да, но только это разные миры в нашем представлении. А у Бога, конечно, царство одно. И во всех мирах, если есть такие миры, то, конечно же, один царь, один Шаддай, то есть один Вседержитель, один Господь и одно царство. Мы можем допустить, что очень многообразный мир, и что то, что мы о нем знаем, это еще только маленькая крупица. Это может быть всего одна капля, существует целый океан. Но даже если существует целый океан, то существует цельный, то есть единый океан. То есть мир один, один Бог и одно творение, которое сотворил Бог. Можно тут, конечно, поупражняться в размышлениях об уфологии, вот о пришельцах из иных миров. Это даже не очень интересно, об этом сейчас очень много сказано и самими уфологами, и церковью в их адрес. А сейчас только ту мысль оттенить. Вот опять, как мы сказали, ошибиться в задаче, что грех, что ли? Ну, может быть, уфологи ошиблись, что грех, что ли? Действительно, если бы речь шла только о ошибке, речь шла только о вопросе, а может быть, на какой-то планете есть жизнь, то это не грех ошибиться. Допустим, кто-то скажет, на другой планете нет жизни, а кто-то скажет, на другой планете есть жизнь. Тут ошибся. В этом нет греха. Уфология грешит не тем, что допускает мысль, что есть внеземные цивилизации. В принципе, ну почему бы и нет? Библия это не отрицает, она молчит об этом. Грех другой у уфологии. Она дробит это царство, и понятно, что вот эти самые неопознанные объекты, они вне видения Бога. И этот-то мир у них не в ведении Бога, а уж тот подавно. И для того уфологам и нужны тарелки, чтобы можно было поесть, не благословясь и не поблагодаря, чтобы были иные авторитеты, чтобы не было царства Бога в этой природе. И потому так услужливы уфологам демоны. Хотя я не говорю, что вся уфология демонология. Возможно, там есть и другие аспекты. Но демоны уж очень любят уфологию, потому что они видят ее духовную основу. Раздробить царство. Вырвать какой-нибудь участок у Бога, у Вседержителя из руки. И там уж пожить сласть по своему усмотрению. Бог царствует в природе. Он единый, полновластный господин в этой природе. А что наука? Это вопрос очень больной для христиан. Христиан всегда напрягал вопрос отношения к науке. Наука – это изучение природы. Природа – это Царство Божье. Что тогда есть наука? В церкви всегда было две позиции – где-то во II-III веках они оформились в виде двух христианских школ, Александрийской и Антиохийской. Антиохийская школа, и ей была созвучна североафриканская, карфагенская школа, они отрицали науку и видели в эллинской, в греческой науке, ну а тогда о других науках говорить было сложно, потому что фактически это была единственная наука, они видели в ней зло. Тертуллиан говорил, что от греческой философии все христианские ереси. То есть все наши беды, вот виноваты за них ученые. Они там наговорили, эти пифагоры, все платоны, и вот теперь у нас в церкви куча ересей. Он восклицал, что общего у Афин и Иерусалима, что общего между церковью и академией. Его возглас предполагал, что общего нет ничего. И вот эта позиция, она существует и по сегодняшний день. Причем на этой позиции стоят и многие великие наши святые. По большому счету на этой позиции стоит, например, святитель Игнатий Брянчанинов. Вот. Он считает, что научное познание и искусство, в общем-то, это состояние прелести. Существуют такие жесткие выражения, как наука – это блудное существо ума человеческого. То есть, когда ум не в Боге, а нашел себе других невест, другие объекты своей любви. То есть, вот он существует блудно. И была Александрийская школа. Александрийская школа, насквозь эллинизированная, созданная эллинами, принявшими христианство. Ее вот представителями были как раз этот же Ориген, Климент и другие. Эта школа, она говорила наоборот. Она говорила, что Платон – это христианин до Христа. Что семя божественного логоса развито во всей твари. То есть здесь как раз наоборот. Какая школа была принята церковью? То есть кого, александрийцев или антиохийцев, признала церковь вот, за святых отцов, и какую школу церковь, ну скажем так, канонизировала? Александрийскую. А антиохийская вместе с Ефремом Сириным и Иоанном Златоустом летит в сторону, не при делах. Антиохийскую, а где тогда Афанасий Великий, где Дионисий Александрийский, они где? Вот интересно, церковь мать, и как хорошо, что она мать. Ведь все остальные выбирают или Петя, или Ваня. А для мамы оба хороши. Хотя между ними ничего общего нет. Любой из нас, если бы решал этот вопрос, он бы решил в чью-то пользу. Или Платон был бы христианином до Христа, или что общего у Платона со Христом. А церковь и тех приняла. Она и для тех, и для других мать. И та, и другая школа дала выдающихся великих святых отцов и учителей церкви. Потому что и та, и другая школа говорила правду. Правда вот своей антагонистической даже какой-то противоречивости. Она есть. Наука, она, с одной стороны, действительно вводит нас в состояние прелести, самообольщения. Человек купается в научном познании и боготворит саму науку. Если наука доказала, что Бог есть, или наука доказала, что Бога нет, а то и другое можно услышать, и мы слышали, тогда получается наука выше Бога, это она решает, есть Бог или нет. Это ей надо довериться по вопросу символа веры. И вот это есть блудное существование ума человеческого, это есть состояние прелести и самообольщения. Но если наука это есть скромное и смиренное познание Бога, познание Царства Божьего в природе, то это замечательно. Великий Исаак Ньютон, он считал, что он открывает не законы природы, а открывает законы Божьи в природе. Сколько законов Ньютон? 3, да еще к тому немало, да? А если на самом деле? То ни одного. Ньютон ни один закон не установил. Ему только удалось раньше других прочитать этот закон в природе. Но эти законы, они все Божьи. И вот сам Ньютон это великолепно понимал. И он был не только профессором, а он был королевским проповедником. То есть ему доверялось в присутствии короля произносить проповеди. Кстати, он еще был богословом, писал богословские книги. Например, у него есть толкование на Апокалипсис. И вот он понимал правильно. И наш Михаил Васильевич Ломоносов тоже понимал правильно. Он говорил, что Бог дал человеку две книги, Библию и природу. В книге две обложки, да, земля и небо. Вот это две обложки. А ученый только читает в этой книге. И вот кто первый прочитал, ну вот мы имеем такой обычай его именем какой-то закон называть. А фактически это просто чтец, ученый. Он читает Бога, узнает Бога в природе. Можно было бы много говорить, у нас нет много времени, о том, как действительно и через науку прочитывалось царство Бога. Ну, буквально так, некоторые моменты. Вот, например, царица всех наук какая? Математика, да? Математика, естественно, в своей основе имеет числа. Где начинается число, там начинается математика. А где начинается число? Откуда берется счет? И был день, и была ночь, день первый. Так, это первая страница Библии. Вот, в начале, и прозвучало еще одно слово, Троица. То есть до начала. В начале было слово, а перед словом что было? Молчание. Вот. Молчание — это Троица. А потом Троица изрекла слово, и началось творение мира. И сказал Бог, таким образом, день первый — это уже зеркальное отражение того, что в Боге. И триединый Бог, как святой Григорий Богослов. Когда я взираю на единицу, так говорят обычно в богословии, то я вижу Троицу. А когда я взираю на трех, то я вижу одного. Смотрю на одного, вижу трех. Таким образом, в самом Боге начало числа, начало математики. Вот. И если он царь небесный, и если он царь и вседержитель в природе, то может быть и правда, что математика царит всех наук. А дальше можно было бы подробно говорить о каждом числе, и там очень много интересного и увлекательного, что мы действительно видим в числах мудрость Царства Божия. В книге «Толкование на Апокалипсис» там есть приложение, в котором говорится о символике и мистике чисел. Сейчас в лекции нет возможности. Один – это число единого Бога, я уж совсем кратко. Два – это число двойственности, дуализма. Вот. И не случайно двумя перстами крестились. Это богочеловечество. Три – это опять Бог, но уже в своей троичности. Четыре – это число этого мира. Четыре конца света. Север, юг, запад, восток. Четыре состояния вещества и так далее. Крест, который указывает эти четыре стороны, это и есть, как Павел Фаренский говорит, ноумен этого мира. И так далее. Есть священные числа, такие как 7, 8, 9, 10, 24. И каждое из этих чисел, оно действительно показывает, что в мире чисел царствует не только законы арифметики, а в этом мире царствует Бог. Например, 7 – это 4 и 3. 3 – это число Бога, а 4 – это число этого мира. Таким образом, священная семерка – это полнота. Полнота Творца и творения. Физика, она дает очень много. И человек через изучение законов природы, он постигает опять Вседержителя, он познает красоту этого мира. Ну, я бы привел один такой пример из физики 20 века, сказав, что физики опоздали на 16 веков по сравнению с святыми отцами. В начале 20 века создается квантовая физика. Ну, если как-то на пальцах, как говорят, частицы и волны – это две разные совершенно вещи, да? Частица не волна, а волна не частица. И вот когда изучали в особенности свет, то к началу 20 века обнаружили, что в некоторых экспериментах свет ведет себя как волна, а в других он ведет себя как частица. Естественно, вопрос, так все-таки он волна или частица. Причем было две оптики, волновая и корпускулярная. То есть первый свет рассматривался как волна, и все получалось. Во второй он рассматривался как частица, и опять все получалось. Пока вот некоторым людям Господь не открыл. Я по-другому это не могу объяснить, как откровение от Бога. Что, оказывается, свет, он одновременно и волна, и частица. Вот был такой французский ученый Луи де Бройль, он говорил, что вот импульс частицы, он обратно пропорционален длине волны. Один и тот же объект, и волна, и частица. Импульс имеет частицу, а длину имеет волна. И у электрона есть и его импульс, и его волна. И оказалось, что вообще, в принципе, у всех частиц это так. Это общий закон природы. А что святые отцы? А святые отцы, ничего не зная о волнах Луи де Бройля, ничего не зная о квантовой физике, в 451 году собрались в Халкедоне, в предместье Константинополя, на 4-й Сиринский собор. И они размышляли о Христе. Одни говорили, что Христос – истинный человек, несторианин. Другие говорили, что Христос – истинный Бог, монофизит. И у христиан того времени лопалась голова, вот точно так же, как у физиков столетней давности. Так что же все-таки? И вот послание Папы Льва Великого, римского папы, которое было рассмотрено отцами и принято как божественное учение, что во Христе два естества, божественное и человеческое, соединены не слитно, не раздельно, неизменно и неразлучно. Бог не человек, человек не Бог. Христос Бог, Христос человек. Не два Христа, а один Христос. Частица не волна, волна не частица, электрон волна, электрон частица. Не два электрона, но один. Таким образом, квантовая физика, она воспроизводит учение о боговоплощении. И не могло быть иначе. Потому что этот мир, тварный мир, есть икона Творца. В этом мире царствует Бог. Таким образом, эти формулы, они и показывают нам, что этот мир – это есть Царство Божье. Прошу прощения у тех, для кого слишком элементарно то, что я сказал, для тех и у тех, для кого это может быть непонятно, что я говорил. Вот. Ну, вот это так. О пчелах, о цветах, о муравьях говорил еще Соломон, и говорят очень многие. Но вот ученый мир тогда пожимает плечами, дескать, ну вы дальше муравейника и дальше улья пчелиного так и не двигаетесь. Вот этот эпизод, о котором я рассказал, он показывает, что можно двигаться и дальше. И в самые ультрасовременные области науки, если это только наука, а не чья-то басня, то действительно мы видим, что там есть Царство Божье. Есть в современной физике еще один принцип, антропный принцип. Это некоторая неожиданность для науки вообще. Помните еще Ленина, как он определял материю, что это объективная реальность, которая дана нам в ощущениях. То есть она существует без нас, мы, правда, можем ее ощущать и воспринимать. И ведь кажется, это абсолютно верное определение. Ну действительно, вот родился б я на свет или не родился, да все бы было как есть. Какое дело до меня березе, дубу, камню, минералу или туманности Андромеды? Ничего вроде бы как. И вот поразительно, что в 20 веке ученые заговорили, ученые, имеется в виду физики, заговорили об антропном принципе. Что такое антропный принцип? Антропос – это человек. Причем тут человек? Листая физику с первой до последней страницы, там нет человека. Там есть вот этот мир. И вдруг он появляется. Этот самый антропный принцип. Уже в той же квантовой физике появляется наблюдатель, не просто как удобная риторическая форма, а появляется как совершенно реальный участник процесса. Об этом другой великий ученый Вернер Гейзенберг говорил. Невозможно одновременно определить местоположение и скорость или импульс частицы. В принципе невозможно. Не потому что невозможно, что прибора такого нет. А почему невозможно? А это зависит от наблюдателя. Ну, раньше за это бы посмеялись. При советской власти готовилось объявление всего этого лженаукой. Вот. Теория относительности, квантовая механика уж очень смущали ну, несколько образованных партийных деятелей. Вот, кстати, был такой эпизод, что готовилось заседание ЦК КПСС, на котором теория относительности, они не сильно-то ее от квантовой механики отличали. Вот Эйнштейн и там создатели квантовой теории, все это было под большим вопросом у коммунистов. И уже готовилось заседание ЦК КПСС по объявлению их буржуазными лженауками. Но Берии почему-то вот мысль такая в голову пришла, и он все-таки позвал Курчатова Игоря Васильевича и спросил, что Игорь Васильевич, как ты думаешь, все-таки лженаука или нет? Игорь Васильевич Курчатов ответил как-то вот просто и смиренно. Он сказал ему, что Лаврентий Павлович, лженаука это или нет, я сказать не могу. Это вы завтра решите на заседании ЦК. Но атомного реактора не будет, если вы решите, что это лженаука. Потому что по-другому мы рассчитывать его не сможем. Берия, что называется, не дурак. Вот, он посидел, подумал. На следующий день заседание ЦК было, но вопрос на повестку дня не был поставлен. Таким образом, Игорь Васильевич спас и науку, и ученых от колымских рассказов вот, и повестей. Ну, вот таким образом. А что их смущало? Почему уже наука? А человек, участник, оказывается, природа не просто дана человеку в его ощущениях, существующая без него, а оказывается, ее без него и нет. Ну, там еще много всяких интересных вещей. Это все говорит о том, что действительно в этом мире царствует Бог. И, казалось бы, в таких его уголочках, даже в атомных реакторах, оказывается, там царствует Бог. Природа не без него. Особенно в биологии мы видим царство Бога. Феномен жизни, он просто никаким образом не объясним без Бога. Трижды Бог сотворил, то есть трижды было бара, создание из ничего. Первый раз, когда просто все мироздание, небо и земля. Второй раз, когда душа, а третий раз, когда человек, то есть дух. Все остальное это было оса, то есть создание. Там было дело инженера, который мастерил все остальные дни творения. А трижды Бог творил, это было дело поэта. Когда возникало нечто новое, совершенно новое, никогда не бывшее, когда возникало нечто из ничего. И вот что такое жизнь? Ведь никакая наука никогда ничего на эту тему тоже не может сказать. Я помню, как с одним врачом-реаниматором тоже беседовал, он был неверующий, хотя замечательный врач. Я его спросил, вот что такое смерть? Он сказал, смерть – это та грань, за которой начинаются необратимые процессы. То есть до этой грани он, как реаниматор, может вернуть человека к жизни, а после этой грани он это сделать не может. Но ему тогда сказал, но ведь это уже результаты смерти. А что это за грань, за которой начинаются необратимые процессы? Что происходит в организме, после чего процесс необратим, а до чего обратим? Ну, на этом, естественно, информация из его уст прекратилась. Это не область, о которой может говорить врач, исходя из учебников медицины и биологии. Здесь царствует Бог. Он живит и мертвит, как сказано в одной из библейских песен. Он дает жизнь, и он ее забирает. И вот когда он ее забирает, тогда начинаются необратимые процессы. Тогда хоть все реаниматоры мира соберутся вместе, ничего не сделают. И наоборот, если Бог живит, тогда хоть все убийцы мира соберутся вместе, они не смогут лишить это существо жизни. Потому что он полновластный хозяин, он царствует в природе. Он дает, и он отнимает. И жизнь не имеет иного происхождения, кроме того, кто о себе сказал: «Аз есмь воскресение и жизнь». Очень много интересного, где мы видим непосредственное царство Бога, это, конечно, в генетике. Это авангардная наука нашего времени, которая делает самые такие потрясающие открытия. И, конечно же, все эти открытия, в отличие от той еще дарвинистской биологии, которая почти что с успехом исключила Бога из своего потребления, здесь же, наоборот, все идет от Бога. Восклицает псалмопевец: «Ты си Бог, творя чудеса». И мы произносим эти слова во многие праздничные дни, произнося за вечерний великий Пролькимен. Бог есть законодатель, но Он же и суверенный владыка. Мы говорим о царстве Бога в природе. Причем о царстве, царство бывает, как известно, два типа, да? Бывает самодержавие и бывает конституционная монархия. Конституционная монархия – это что такое? Это когда монарх не может поступать, как хочет, а когда он является гарантом Конституции. В принципе, мы сейчас имеем конституционную монархию, как хочешь называй, но где-то это так и есть. То есть современный президент – это тоже глава государства, и он является гарантом Конституции. Так ли устроено царствие Бога в природе? Бог что, гарант исполнения законов Ньютона? Следит, чтобы никто их не нарушил? А сам уж, простите, ничего сделать не может, если вот закон Ньютона велит так, а Богу хочется иначе. То есть хороший, порядочный монарх в конституционной монархии, он никогда не нарушит закон. Здесь эта схема не работает. Бог является самодержавным. То есть примат не закона, а личности. Это, кстати, всегда было как-то понятнее русскому человеку. И в Царстве Божьем это тоже так. Бог самодержавный владыка в этой природе. Бог не заглядывает в учебники, а что там Ньютон написал. Можно так сейчас или не можно? Бог сам определяет, что можно и что не можно. И Бог творит чудеса. Что есть чудо? В обычном представлении чудо – это, как правило, фокус. И вот если чудо – это есть фокус, то следовало бы на великом Прокимне говорить: «Ты, если Бог, не творя чудеса». Вот Бог фокусы не творит. А в нашем представлении так, что Бог – это фокус. Вот по природе должно быть так, по законам природы должно быть так, а вот Бог захотел и сделал по-другому. Это фокусник на сцене. Иногда от Христа, от царя царствующих, требовали такие фокусы, просили. Ему говорили: а покажи нам знамение с неба. Вот сейчас бы я посмотрел, да, на небо, а там бы, допустим, вот сейчас вечер, а взошло бы солнце. Вот здорово, интересно, да? Вечером бы было утро. Или там еще что-нибудь, с голубого бы не было, молния грянула, или буквы бы каким-то на небе показались. Вот такие чудеса Господь, царь природы, никогда не творит, потому что это и не чудеса, это фокусы, умные или глупые. Бог не фокусник. А что тогда есть чудо Божье? Иногда, и даже очень часто, и в христианских богословских книгах, катехизисах говорится, что чудо – это когда Бог делает что-то вопреки законам природы. Ну, например, Христос исцеляет слепого. Чудо. Прозрел слепой. Потому что слепой по закону прозреть не должен, он должен не видеть. И если бы перед этим он прошел отличную диагностику, то врач бы сказал, этому человеку никогда не видеть. Христос подходит, прикасается к этим глазам, он видит. Мы говорим чудо. То есть он нарушил законы природы. Странно, неужели Бог нарушает законы природы? Говоря, что чудо – это есть нарушение закона природы, неверующий говорит, что законы природы нарушаться не могут, а верующий говорит – могут. И за это чуб друг другу дерут. Неужели Бог может нарушать законы природы? Сам вопрос предполагает в нас правовое сознание, что правовое сознание первичное. Закон первичен. И вот может Бог нарушает Бог законы природы? Есть чудеса, говорят верующие. Неверующие говорят, не нарушает законы природы, нет чудес, говорит материалист. То есть у нас работает правовое сознание. Кстати, наш нынешний президент сказал, что в нашем народе, как ни в каком, пренебрежительное отношение к закону. Но он имел в виду, может быть, и что-то другое. Вот. А я так сидел, вот это слушал, думал, как хорошо. Вот. То есть примат закона, правовое государство, это не взлет, это падение. Мы говорим, ну когда же наконец у нас будет правовое государство? А вот тогда, когда Бог будет сначала читать законы, нет, этого я сделать не могу, закон не велит. Или наоборот, да плевал я на законы, буду делать, что хочу. И вот ни то, ни другое самодержавие. Бог самодержит, суверенный владыка, царь. Что царь сказал, то и закон. Но не демократично звучит, но самодержавно. Что Бог сказал, то и закон. А кто сказал, что закон вот правильный, это вот когда обратно пропорционально квадрату расстояния. Закон на то, что хочет Бог. Если Бог хочет, чтобы сутки были дольше при Иисусе Навине, значит, сутки будут больше. Если бы они вдруг стали 24 часа, то вот это было бы нарушение закона. Потому что закон – это Бог. Господь вершит, что хочет. Вся элика хочешь, творите можешь. И то, что творит Бог, это и есть закон. И когда мы с вами становимся участниками или свидетелями чудо, то мы с вами участники и свидетели Божьего присутствия в природе или в нашей жизни. Никакого фокуса, никакого нарушения законов. Причем чудеса для настоящего христианского сознания – это обыденность. Святой, он живет в непрерывном поле чудес, не в том, которое показывают некоторые. Это поле чудес, это область Царства Божьего. Бог творит все, что хочет. И когда мы с вами молимся Богу, мы же не заглядываем сначала в уголовное право, в административное право, потом в учебники по физике, по математике, по биологии. О, все проходит, теперь можно попросить у Бога. Мы смело просим у Бога. И мы не просим его, Господи, нарушка ты вот тут все законы. Потому что что Бог хочет, то и есть закон. И в этом наша глубинная вера, в этом святость. В этом личном общении человеческой души с Богом. И когда мы видим, что и в этом тварном мире Бог действительно вседержитель. И чудеса Христа – это не фокусы. Чудеса Христа – это не нарушение законов, а чудеса Христа – это как раз и есть божественное присутствие, божественное царство в природе. А еще Бог как царь природы, Христос как царь природы. Тут уже вполне уместно уточнить и перейти именно ко Христу, царю царствующих. Он является спасителем природы. Мы говорим, ну наш спаситель. И начнем спорить с дубом или с березой. Чего это он тебе спаситель? Или там с мышкой. Он мой спаситель. Ты здесь не при делах. Вот как размышляет апостол Павел в послании к римлянам. Ибо тварь, то есть творение, природа, космос, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободы славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Так что не только мы с вами стенаем и мучаемся, но стенает и мучится все творение Божье. Вот божественная экология. Христос есть спасение тварного мира. Он спаситель тварного мира, не только создать, творец, создатель и вседержитель. Он еще и спаситель тварного мира. Тварь покорена суете, тварь стенает и мучается, причем совокупно. Это означает, что нет тварного существа, которое бы не стенало и не мучилось. И что для нас еще как-то очень значимо, что Господь не напрямую спасает природу, а Он спасает ее через нас. Почему через нас? А потому что тварь покорилась суете недобровольно. Это мы с вами ей покорились добровольно, вкусив запретный плод, то есть согрешив. Природа не вкусила от запретного плода. Природа покорилась недобровольно, но по воле покорившего ее, то есть нас, людей. Адам, который однажды ее покорил своей любовью, дав имена всему тварному, а потом он ее покорил рабству тления. И вот второй Адам освобождает. Мы вчера дробно говорили о искушении Христа и говорили, что после того, как сатана был изгнан вон, хотя бы на время еще в тот момент, ангелы Божии служили царю. А после этого что было? Сразу после этого. У евангелиста Марка маленькая, как будто вот не каждый даже замечает эту строчечку там есть, но очень интересная. И сказано, и был со зверями. Он был со зверями. Звери, а там были дикие звери, там были львы в иудейской пустыне, они как раз кидались на него. Но когда они к нему приблизились, они увидели царство, они увидели царя, все человек, они увидели второго Адама. И они покорились ему. Уже не рабство тления, а своему Создателю. Началось царство Бога. И вот и сейчас Господь царствует, и святые царствуют. Святой Элий Египетский на крокодиле переплывал через речку, которая называется Нил, самая большая река в мире. Вот. Герасиму Палестинскому служили львы. Сергий Радонежский и Серафим Саровский питали медведя с руки. А западный святой Франциск, он там даже волк смирился, вот, и как овечка с ним вошел в деревню. А птицы слушали его проповеди, он осенял их крестом, они крестообразно по небу разлетались. Значит, и это не фокусы. А это как раз нормально, это естественно, это обыденность Царства Небесного. То есть Господь царствует в своем мире. И Он освобождает его. Христос – Спаситель космоса. Христос, который изображается у пророка Исаии как отрок, говорит, будет играть над норою аспида. Дитя потянет руку свою на гнездо змеи. Он был со зверями. Это не Дуров, который с помощью там плеток, еще чего-нибудь укращал зверей. А это царь, который своей любовью покорил творение. Это его царство. Он тут хозяин. Кстати, на древних старорусских крестах, на распятии, Христос распятый, и присмотритесь там внимательно, что за ладошками дальше, справа и слева. Там солнце и луна. То есть это означает космос. Все мироздание. И Христос обымает не только нас, спасая нас и прижимая к себе, но и все мироздание. Весь мир. Солнце и луну. То есть все, что днем, и все, что ночью. Все его творение. А поскольку, и это еще раз интересно, Господь спаситель мира, Он и наш спаситель, да? И спасение мира идет через нас. Мир не спасается напрямую со Христом. По мере того, как мы освобождаемся от греха, по этой мере природа освобождается от рабства тления. Но ведь Господь, поскольку Он наш Спаситель, то Он наш Судья. И мы знаем о Суде Божьем. И что очень любопытно, Бог Судья не только людей, но Он Судья мироздания, космоса, Вселенной. В Откровении 20 главе говорится: «Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, Господа, Бога, Судью, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». А дальше, уже в 21 главе, «И увидел я новое небо и новую земля, а прежнее небо и земля прошли». Помню, в детстве выйдешь на улицу, смотришь на небо, на все эти звезды, детское это ощущение, аж трепет какой-то порождается, какие пространства, все это. И вдруг я думал, и вот все это перед престолом Божьим, и я чувствовал, понеслось все куда-то от престола Божьего. Вот что это? Небо и земля бежали от престола Божьего, ибо не найденное место. То есть все рабство тлению, ему не место в Царстве Божьем. И как нам грешным там не место, так и тому, что из-за нас попало под это рабство, тоже там не место. И как про людей сказано: древнее прошло, и сетворю все новое, так и о мироздании, о космосе. То есть не просто они были изничтожены, ах, все, не получилось, ломаем, начинаем заново. У Бога так не бывает. Бог Спаситель и суд, кстати, суд переводится на латинский — кризис. То есть этот космос, он тоже должен пройти через свой кризис, через этот суд, и будет новое небо и новая земля. И как люди будут новые, но те же самые. Так и небо и земля будут новые, но те же самые. Господь спасет это небо и спасет эту землю. А вот эту прежнюю, тленную и тлетворную природу Он отвергает на суде, и ей места на суде Божьем нет. Господь — царь природы. И поскольку природа, Господь спасает через нас, то в церкви сейчас, и об этом уж совсем кратко, как в конспекте, идет освящение этой природы, то есть идет ее спасение. Мы освящаемся, да, через крещение, через исповедь, через молитву, через Слово Божье и так далее, через все таинства церковные. Но эти природы, мы освящаем воду, мы освящаем елей, существует святая земля, существуют святые запахи, фимиам, аромат. Мы Богу приносим ведь не дым, а благоухание. Воню благоухания духовного по-славянски, или приятное благоухание духовное, приносятся эти ароматы. Существует святой огонь, да, свечка, лампада и так далее. Таким образом, весь мир во всех его проявлениях, он освящается. Об этом очень хорошо в философии культа пишет отец Павел Флоренский, подробно раскрывая все вот эти пути, как лестницу, и завершается это все в чем? Где предел, самая высшая точка спасения тварного мира? В Евхаристии. Земледелец, агроном, посеял зернышки, собрал урожай, пекарь выпек хлеб, виноградарь собрал виноград, и вот уже на алтаре, на жертвеннике Господнем, хлеб и вино. И они уже не просто освящаются, как освящается вода, елей, фимиам и так далее, а они становятся телом и кровью Христа. И апостол Павел подводит итог: «И обитала в нем вся полнота божества телесного». То есть в этом хлебе, в этом вине теперь вся полнота божества воплощенная. Выше быть не может. Это предел. Творение вернулось к Творцу. Он абсолютный и суверенный царь. Здесь царствует только Он и больше ничто. Это центр всей Вселенной. Отсюда, как и из центра по радиусам, все остальное мироздание, весь космос. Так господствует Творец, царствует Вседержитель, спасает, судит, освящает и вводит весь тварный мир в свое нетленное царство. Царь царствующих, царствующий в тварном мире своем. Все.